Говорит Радио Свобода. Журналист Сергей Канев, раскрывший настоящее имя одного из отравителей в Солсбери, был вынужден покинуть пределы России, но продолжает свои расследования.
Я не хочу отдавать страну вот этим Башировым, Петровым и их начальникам, отдающих такие приказы. Я хочу, чтобы вся эта нечисть отсюда исчезла, и как могу, стараюсь.
Что стоит за заявлением посла США в ООН о готовности уничтожить российские ракеты, дислоцированные в нарушении договора о ликвидации ракет средней дальности?
Мы имеем дело с неквалифицированным дипломатом, который говорит, в общем, глупости. В то же время проблема, представляемая запрещенным видом вооружений, создаваемым в России, очевидна.
Почему средства массовой информации, сообщившие о задержании директора Медвежьегорского музея, подчеркивали, что он является соратником главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева?
Это явный заказ, да, их попросили сделать так, чтобы представить Калтырина, не знаю, другом, соратником, коллегой или заместителем Дмитриева.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 3 октября. Сергей Канев, российский журналист, бывший криминальный репортер «Новой газеты», ныне сотрудник центра «Досье» Михаила Ходорковского, покинул Россию из-за опасений за свою безопасность. Канев уехал, как он говорит, в одну из прибалтийских стран вскоре после того, как при его участии были опубликованы расследования о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, сотрудниках ГРУ Руслане Баширове и Александре Петрове. Уже после отъезда из России Канев сообщил со ссылкой на свои источники, что Баширов, настоящее имя которого, как показали независимые расследования Анатолия Чипига, получил звание Героя России за эвакуацию из Украины после победы Майдана бывшего президента этой страны Виктора Януковича. Канев, правда, позже оговорился, что подтвердить эту информацию или сообщить подробности операции он не может. Кроме этого, Канев придал огласке подробности о службе Баширова-Чипиги в так называемой консерватории. Так на сленге разведчиков называется военно-дипломатическая академия Министерства обороны. В интервью «Радио Свобода» Сергей Канев рассказал, боится ли он за свою жизнь, какой была его роль в материалах независимых расследовательских групп «Беллинкет» и «Инсайдер» о Петрове и Баширове, является ли публикация утечек о российских агентах результатом войны силовиков. С Сергеем Каневым беседовал Марк Крутов.
Первый вопрос, который возникает, а не страшно ли вам, даже находясь не в России, публиковать такие данные?
Не бояться только, конечно, отморозки полные. Надо держать ухо востро, но с другой стороны, я не хочу отдавать страну вот этим Башировым, Петровым и их начальникам, отдающих такие приказы. Россия нормальная европейская страна. Я хочу, чтобы вся эта нечисть отсюда исчезла, и как могу, стараюсь это делать.
Под такими приказами вы имеете в виду приказ об отравлении Сергея Скрипаля, правильно?
Ну, конечно, это же не сами они поехали посмотреть Солсберецкий этот шпиль и попутно отравить. Понятное дело, это приказ был. Скорее всего, они не одни работали, а были еще люди. Кто-то готовил, потом где синтезировали этот новичок, да, кто отдавал приказ. Тут расследовать, расследовать и еще раз расследовать.
Вопрос о том, что они работали не одни, есть версия, что не Петров и Баширов, не они исполнители, а что они как раз часть группы, а якобы ручку там мазали новичком другие люди. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, мне трудно сказать. Я не знаком с материалами английских оперативников, английских следователей. Все может быть. Но я считаю, что они, вероятно, причастны к этому. Возможно, не они там на ручку распылили новичок. Но они, как мне кажется, они были в этой группе и могут много чего рассказать.
Первая часть расследования «Беллинкет» и «The Insider» о Петрове и Баширове, в подготовке которой, как там написано, вы участвовали, вышла 14 сентября. О том, что вы покинули Россию, стало известно ровно через 2 недели, 28-го. Что произошло между этими двумя датами, что заставило вас уехать?
Ну, я так скажу, что я принимал участие в расследовании не только по делу Скрипалей, да? Я и до этого написал очень много громких материалов, в том числе о старшей дочери Путина, Марии Фаасен, она гражданка Голландии, что вызвало очень большую злобу в Кремле. Помимо прочего, я много писал о Кадырове, о его охране, которая похищает в Москве людей, выбивает долги и насилует бильярдным кием. В том числе я вывел очень многих мошенников, которые представлялись генералами ГРУ, ФСБ, и даже выступали по телевидению, а они оказались на самом деле ранее судимыми людьми и вообще проходимцами. В общем, врагов у меня хватает. В том числе против меня готовилась провокация сотрудниками ФСБ, и мне об этом сказал очень порядочный человек, что мне лучше покинуть страну, и как только я уехал, через два дня его уволили.
Вы не могли бы уточнить, какой именно была ваша роль в подготовке первой части расследования о Петрове и Баширове? Оно базировалось всего на двух документах. На файле Петрова с данными внутреннего российского паспорта и отметкой сведений не давать, а также выписки из списка пассажиров рейса Москва-Лондон, благодаря которой удалось узнать, что номера загранпаспортов Петрова и Баширова отличаются всего на несколько цифр. Какова была ваша роль в этом расследовании?
Ну, что касается Чипиги Баширова, я выяснил, во-первых, его паспорт, который он получил после того, как... Ну, то есть был Чипига, стал Баширов. Я нашел этот паспорт. А место жительства его... Что касается Петрова, если Баширов жил тихо, да, и только получал штрафы там за парковку, и то не он, а на адрес, где он был якобы зарегистрирован, то Петров успел на новый паспорт купить машину, продать ее. Там еще фигурируют какие-то странные Петровы. Вот все это надо проверять. Ну, в общем, вот моя какая задача была. Ну, в том числе я узнал, что Чипига Баширов был прописан как студент в общежитии РГГУ. Там же была прописана его семья. Все это мне показалось забавно. Ну, я еще выяснил соседей Баширова по общежитию, кто они такие. Я сейчас работаю в этом направлении.
Когда вы пишете, что вот у вас есть список этих 123 ГРУшников, можно ли говорить о том, что вы фактически в любой момент, опубликовав этот список, можете вскрыть всю российскую сеть разведчиков за рубежом, практически всю, набранную вот тогда, после грузинской войны?
Ну, на самом деле, у меня еще больше есть список, да, но я его не собираюсь публиковать. Я просто смотрю оттуда, выдергиваю людей, как говорится, да, и проверяю их. Но я его не собираюсь публиковать, потому что там есть люди, которые не при чем здесь? То есть они не занимались ни отравлениями, ни другими преступлениями, и ломать им судьбу я не хочу. Вот. Но на самом деле просто это интересно, да. Ну, не то, что интересно, а как сказать. Но это надо видеть и знать. Это техника, вот где они живут, как вот они обустроены, да, где их потом можно встретить. Мне это как вот журналисту, расследователю интересно. Но я хотел сказать, что я в основном опираюсь и нередко беру комментарии, вот кто меня консультирует, это бывший сотрудник ГРУ. Он 30 лет отслужил там и много чего знает. И вот такое его политическое кредо, да, если так выразиться, он заявил мне, что военная разведка российская деградирует вместе со страной. Это очень важно. Вот обычно они же все такие патриоты, все нормально, мы всех замочим. А этот человек очень такого критического склада ума, умница. Мне с ним интересно работать.
Это как раз соответствует одной из версий о том, что все вот эти сливы про Петрова и Баширова – это результат недовольства ветеранов ГРУ, реформы этого ведомства. Ну, также есть версия о том, что это война ФСБ с ГРУ, война СВР с ГРУ. Какая-то из версий вам действительно кажется более близкой? В частности, вот то, что вы рассказываете, действительно похоже на то, что есть некие ветераны спецслужб, которые недовольны тем, как спецслужбы стали работать сейчас.
Ну, все это имеет место быть, но всех ветеранов нужно делить. Одни есть умницы, которые пошли в разведку работать романтиками, потом посмотрели, что из себя на самом деле, какие приказы они выполняют, да, вот, и они разочаровались в этом. Есть ветераны другие, которые говорят, вот, сократили спецназы ГРУ, надо наращивать это всем, надо надавать. Есть такие ветераны. Они, конечно, ничего не говорят в основном. Вот. А третьи ветераны, вот я смотрю, они прям так затаились. Но, насколько известно, вот года два, что ли, назад ветерана ГРУ задержали. Он в гараже хранил целый арсенал оружия. И он участвовал в заказном убийстве. Спрашивается, он для чего собирал оружие? Да? То есть я хочу пояснить, что есть группа ветеранов, которые недовольны нынешним режимом, но не потому, что он выполняет преступные приказы. Они, наоборот, хотят вот устранить это руководство России. Они считают, что Путин вообще агент ЦРУ, вот, и действует в интересах Запада. То есть полная каша в головах, тут их всех надо делить, вот я что хочу сказать.
Еще часто можно услышать мнение, причем от людей вполне либерального толка, такое, а что, собственно, плохого в деятельности ГРУ? Так бы повела себя любая разведка мира, мол, если бы узнала, что ее бывший агент, неважно, помилованный, непомилованный, обмененный, необмененный, активно ведет подрывную деятельность, сдает других агентов, сотрудничает с иностранными разведками, что, собственно, ненормального в том, что вот они поехали и попытались этого агента устранить?
Ну, во-первых, это попахивает средневековым таким тухлым. Вот. Во-вторых, Скрипаль, насколько я знаю, он сотрудничал с разведками и вычислял, и консультировал контрразведку иностранную, в том числе испанскую, по организованным преступным группировкам. А это очень важно. Он же не просто сдавал там разведчиков ГРУ, явки, пароли. По сути дела, он делал пользу для нашей страны. Потому что вот эти ОПГ, которые в свое время переехали из России в Испанию, в Германию, в Штаты, на самом деле, это же наши налоги, они нас обкрадывают, обкрадывают наших детей и стариков. Вот эти деньги могли бы пойти здесь у нас на строительство дорог, больниц, школ. Они уходят туда, и на эти деньги они строят себе особняки, покупают яхты шикарные, в том числе опять же вкладывают в какие-то преступные схемы. Так что я не считаю, что Скрипаль сделал что-то во вред нашей стране. Потом мы европейцы или мы какие-то православные ваххабиты? Я вот хочу понять.
Не кажется ли вам, что теперь после всех этих расследований про Петрова, Баширова, Чипигу, в общем-то, будет достигнута, если такая цель, конечно, с кем-то ставилась, ну, очистки, можно сказать, ГРУ, да, Главного управления Генштаба, от ненадежных кадров, от прогнившей системы, которая выдает паспорта с одинаковыми номерами своим агентам, что как бы цель была в том, чтобы почистить некие косяки этой системы, и вот теперь эта цель будет выполнено. Ну, как набрали в 2008 году 100 с лишним человек в консерватории, наберут еще столько же новых, только уже не будут допускать старых ошибок. Что в конечном счете все это сыграет на руку самой же системе.
Консерваторию каждый год заканчивают 200 человек. Потом их рассылают по стране, они там пиджаками работают в посольствах, в Аэрофлоте и так далее. Что касается вашего вопроса, почистить-то нужно. Работают еще по старинке многие, да, вот что касается этими общежитиями, где регистрируют ГРУшников. Это все прекрасно известно, да, осталось только список достать и засветить этих людей. Так мало того, что там бардак творится, пьянство в этих общагах, да, я вот читаю, изнасилования, пожары случаются. Сами сотрудники ГРУ нередко оставляют в машинах, в ресторанах портфели с секретными документами. Домой приводят проституток, да, те их накачивают клофелином и крадут у них награды, документы, даже пистолеты. То есть, ну, я не хочу сказать, что это живые люди все, да, но многие совершенно не соблюдают. Вот, кстати, мой полковник, вот этот, который, мы с ним говорили, он говорит, ладно мы, говорит, все вот, верха совсем не соблюдают вот этот режим секретности, да, давно уже все об этом забыли. Что там говорить, если сотрудники ГРУ перечисляют деньги, да, с адреса Хорошовка, 76, да, это аквариум. Штаб-квартира ГРУ.
Это вы имеете в виду Иванникова?
Да, конечно. Тут Иванников, он деньги отправлял там, адрес указывал, Хорошовская, 676Б. Но это куда годится? А это генерал. Они что думают, что здесь дурачки, что ли, кругом, да? Никто ничего не узнает?
Ваш источник, ваш этот полковник, он предполагает, какая судьба ждет теперь Чипигу и человека, скрывающегося за фамилией Петров? Как обычно вообще в таких случаях поступают с разведчиками?
Да нет, я с ним не говорил на эту тему, но он настолько невысокого мнения о военной разведке, что, ну, трудно ему сказать, что их уберут. Это все в книжках там написано. Обычно там пишут такие версии. Мы же не знаем их настоящие, вот теперь, вот он был Баширов, может, уже другие там документы. Первое время, конечно, они будут скрываться, да, их скрывают, они сидят там тихо, никуда не высовываются. А как жены, вот я хотел спросить, а как жены, а как дети их? Да, у Баширова двое детей, мальчик и девочка, да, вот как они в этой ситуации? Мне их вот просто жалко чисто по-человечески. А жена, да, она, допустим, работала где-то, да, у них были корпоративы, она приглашала мужа, ее мужа увидели телевизор, вот каково ей сейчас с коллегами, да? Вот это мне как-то вот переживаю я за детей Чипиги.
Считает ли ваш источник операцию в Солсбери провалом, а все последующее наказание, можно сказать, за этот провал?
Ну, как он сказал? Он сказал одним словом – дурдом. Все.
Знаете ли вы уже, кто скрывается за псевдонимом Петров?
Нет, подозрения есть, да, но точно я не могу сказать. Но я просто уверен, что английские спецслужбы знают об этом. Вот. В том числе через английского журналиста мне стало известно, что вот этот кадровый офицер ГРУ, который скрывается за фамилией Петров, его действительно зовут точно так же – Александр. Но у меня нет контактов с английскими спецслужбами, поэтому мне трудно подтвердить. А так бы я с ними, конечно, встретился, даже обменялся информацией, посмотрел, кто покруче, я или они.
Я как раз хотел вас спросить, теперь, когда вы опубликовали и дали понять всем, какой массив документов у вас есть, не пытались ли с вами связаться не только английские, но и вообще представители каких-либо западных спецслужб?
Нет, со мной никто не пытался связаться. Ну, я обычно, я только в интересах дела, да. Вот у меня были же контакты с МВД, с ФСБ, ФСО, там, с ребятами из службы внешней разведки. У меня были с ними контакты, но это только в интересах материала. Как только я понимаю, меня начинают вербовать или вытягивать из меня какую-то информацию, да, я все прекращал общение. В ответ я только улыбался.
Как вы сами оцениваете свой нынешний статус как политэмигранта, как человека в командировке, как отпускника, можно сказать, наверное, да? Что вы планируете делать дальше? Насколько затянется ваш отъезд из России, как вы думаете?
Ну, я не знаю. Мало что изменилось, что я дома не вылезал из-за компьютера, да, и встречался с людьми постоянно. Ну, вот здесь я тоже не вылезаю из-за компьютера, постоянно сижу. Одно хорошо, у меня пропало постоянное чувство опасности и тревоги. И это меня радует. Даже непривычно. Просыпаешься утром, и мне ничего не страшно. И, во-вторых, я же успел вывести все свои архивы, материалы. Я точно так же продолжаю работать и буду работать. И тема за кремлевской стеной мало не покажется.
Ну, какие-то юридические основания оставаться неограниченно долгое время вне пределов России у вас есть? Какая-то база, которая позволяет это делать? Виза, убежище, какие-то документы?
Буду оформлять документы, получу, там, может быть, такую национальную визу, по-моему, так она называется. И буду аккредитую здесь, и также буду работать.
С журналистом Сергеем Каневым беседовал наш корреспондент Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Что могло стоять за репликой посла США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон о том, что Соединенные Штаты могут, цитата, «ликвидировать российские ракеты, дислоцированные в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Двусмысленное заявление высокопоставленного американского представителя вызвало возмущенную реакцию в Москве. Американские аналитики трактуют его как свидетельство решимости Вашингтона ответить делом на нарушение Кремлем ключевого договора эпохи конца Советского Союза. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Через 9 часов после пресс-конференции, на которой посол США в НАТО объявила о том, что ответной мерой может быть ликвидация ракет, которые разрабатываются Россией в нарушении договора, Кей Бейли Хатчинсон была вынуждена разъяснить, что она имела в виду не упреждающий удар по российским пусковым установкам, а готовность США создать адекватные средства для защиты и нейтрализации этих ракет. За это время представитель российского МИДа успела отчитать американского посла за безответственное заявление, а американские аналитики посетовать на неуклюжесть формулировок непрофессионального дипломата в прошлом сенатора. Она пригрозила упреждающим ударом, но она имела не это в виду, цитирует газета «Вашингтон-Пост» Джеффри Льюиса, авторитетного эксперта по контролю за вооружениями из Монтерейского института международных исследований, который говорит, что это частая проблема политиков, оказавшихся на высоких дипломатических должностях. С ним согласен собеседник «Радио Свобода» Стивен Бланк из американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Посол неудачно сформулировала положение американской политики в этом вопросе. США не угрожают уничтожением российских ракет. Цель Вашингтона – заставить Россию выполнять подписанный Москвой договор. В данном случае, я думаю, мы имеем дело с неквалифицированным дипломатом, который говорит, в общем, глупости. В то же время проблема, представляемая запрещенным видом вооружений, создаваемым Россией, очевидна. Свидетельство нарушения Москвой договора РСМД восходит к 2008 году. В его нарушении Кремль обвинила еще администрация Барака Обамы. Проблема состоит в том, что ни правительство Обамы, ни правительство Трампа ничего не делают. Конгресс санкционировал разработку наших собственных вооружений подобного класса, которые поступят на вооружение в случае размещения российских ракет. Есть также вариант создания противоракетных систем. Возможен и другой вариант, который пока серьезно не обсуждался. но никто не планирует упреждающего уничтожения российских ракет. Вариант нейтрализации этой угрозы все-таки будет найден. Российская паранойя в отношении якобы грозящей им внешней угрозы легендарна, поэтому что бы мы ни делали, мы не сможем переубедить их. В том, что касается данного эпизода, в Москве прекрасно понимают, что произошло. Они попросту пытаются использовать его в пропагандистских целях. Известно, что Москва нарушала практически все договоры в области контроля за вооружениями. Я не удивлюсь, если они не выполняют договор о сокращении ядерных вооружений, заключенный администрацией Обамы. Я думаю, они спохватятся только тогда, когда увидят, что у США появляются свои собственные мощные ракеты средней дальности действия и резко модернизируется американский ядерный арсенал. Вот тогда они захотят говорить и о контроле за ядерными вооружениями, говорит Стивен Бланк. Ричард Вайтс, эксперт из Гудзоновского института в Вашингтоне, считает, что посол США в ООН говорил о том, что может произойти в кризисной ситуации, когда размещенные неподалеку от европейских границ подобные ракеты будут угрожать городам Европы. США не позволят России получить преимущество в результате нарушения этого договора. На мой взгляд, несмотря на точные формулировки, из заявлений посла следовало, что в кризисной ситуации, если эти ракеты будут размещены и нацелены на европейские города, Соединенные Штаты оставляют за собой право уничтожить их до того, как эти запрещенные договором ракеты будут запущены. Такой сценарий можно в теории представить, например, в случае кризисной ситуации, связанной со странами Балтии. Большая проблема состоит в том, что перспектива присутствия таких ракет у западных границ России вызывает у многих в Европе тревогу, потому что они дадут возможность Москве нанести удар первой. Возможная дислокация таких ракет заставляет НАТО изменить свою стратегию и быть готовым к моментальной реакции. Как вы считаете, чем чревата эта ситуация? В чем кроется опасность? Когда Россия создавала и опробовала эти системы, существовала надежда, что как только эти усилия будут преданы гласности, Кремль откажется от подобных работ. Этого не произошло. В такой ситуации на Вашингтон и НАТО нарастает давление. Они должны дать ответ на российское поведение. Каким будет этот ответ, пока непонятно, но ясно, что эта ситуация по меньшей мере исключает заключение любых новых договоров о контроле над вооружениями или продление действий существующего договора о сокращении ядерных вооружений. Что за этим последует? У США и России будут полностью развязаны руки в том, что касается модернизации и расширения ядерных арсеналов. И я не уверен, что это будет в интересах Кремля, поскольку он едва ли сможет взять верх в гонке вооружений. Мне кажется, ему крайне выгодна ситуация, когда Соединенные Штаты соблюдают подобные договоры, в то время как он их сам нарушает. Посол США в ООН только что предупредил Москву, что так дальше не может продолжаться, говорит американский военный эксперт Ричард Вайтс.
С американскими экспертами Ричардом Вайтсом и Стивеном Бланком беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». В Карелии по подозрению в педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Калтырин. Калтырин вместе с главой Карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрием Дмитриевым занимались работой в комплексе «Сандармох», на территории которого захоронены жертвы политических репрессий. Калтырин критиковал раскопки в Сандармохе, организованные Российским военно-историческим обществом в августе этого года с целью найти на территории мемориального комплекса якобы существующие там захоронения жертв финской оккупации времен Второй мировой войны. В июне этого года Юрия Дмитриева арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. В мемориале считают новое уголовное дело в отношении правозащитника политическим преследованием. Между тем, петрозаводский журналист Глеб Яровой указывает, что информация о том, что Калтырин и Дмитриев являются близкими соратниками, как это подчеркивают СМИ, сообщившие первыми о задержании Калтырина, не соответствует действительности. Это, по мнению Ярового, указывает на заказной характер подобного рода публикаций. С Глебом Яровым беседовала Светлана Павлова.
Те СМИ, которые вчера опубликовали явно сливную информацию от силовых структур, вынеся в заголовок соратничество, так называемое, Дмитриева и Калтырина, вот они просто сразу прокололись, или, может, это было сделано намеренно, но фактически они признали то, что им слили информацию, и, выдав желаемое за действительное, вот это самое соратничество Дмитрия с Калтыриным, просто показали, во-первых, свою некомпетентность, а во-вторых, то, что это явный заказ, да, их попросили сделать так, чтобы представить Калтырина, не знаю, другом, соратником, коллегой или заместителем Дмитриева, чего на самом деле нет. И сразу после этого никаких сомнений, что это спланированная операция, спецоперация, как угодно, силовых структур и пропагандистских СМИ просто не осталось. Как бы сейчас, у нас нет информации по делу, собственно говоря, но как бы сейчас не разворачивались события, все возможные впечатления от этого дела сразу же, ну вот, те люди, которые следят за событиями вокруг Сандермоха, сомнений об ангажированности, о политизированности этого дела не остается. Калтырин, еще раз, да, надо понять, Калтырин – это директор музея. Директор музея, учредителем которого является администрация Дивногорского района, то есть фактически нанятый человек. А курируется все это Министерством культуры Республики Карелия. Да, Нарял как памятник регионального значения. Когда была организована эта экспедиция военно-исторического общества в Сандермох, Калтырина назначили именно администрации района и Минкульт, ну или его подразделение, назначили Калтырина так называемым куратором. Кураторство, в общем, заключалось, видимо, в том, что поскольку РВИО было приглашено официально, в том числе региональным министерством, Калтырин должен был, как директор музея, ответственного за мемориал, оказывать им какую-то поддержку. Но вот он их привел на место, он им показал, где что, он присутствовал на этих раскопках. Сколько я там не был, я как бы только со слов своего коллеги Сергея Маркелова, который все дни раскопок был в Сандермохе, могу сказать так, что Калтырин как бы явно колебался между тем, чтобы как бы, признать, что вот люди, которые копают, да, в Сандермохе, в общем-то, делают бы профессионально, потому что это были явно профессиональные поисковики, и тем, что они делают это незаконно, потому что не имели права, не имели разрешительных документов работать на территории объекта культурного наследия. Как у них там складывались отношения, я не знаю. Они явно и его, и нас убеждали в том, что они копают за границей мемориала. И он вроде бы с ними соглашался. А когда они нашли эти останки, он дал понять явно, что это то, как должны выглядеть остатки расстрелов в Сандермохе, репрессированных в 30-е годы, а не то, как могут выглядеть, не знаю, расстрелы советских военнопленных финнами во время войны. Он это говорил осторожно, с одной стороны, с другой стороны, он не мог об этом не сказать, потому что, в общем, честный и профессиональный человек. Вот это то, что я знаю про то, как он к раскопкам относился.
Ну вот вы в своей публикации уже в конце упоминаете некое уголовное дело, материалы которого есть в вашем распоряжении, где там есть страницы допроса с вопросами о педофилии. Я не очень, если честно, поняла, о чем идет речь. Не могли бы вы пояснить, что вы имели в виду, цитируя страницы этого уголовного дела, связанные с какими-то хозяйственными отношениями?
У меня действительно есть материалы одного петрозаводского уголовного дела, сейчас мне совершенно не важно, да, о чем оно, но у меня есть документ, который следователь по особо важным делам Следственного комитета прислал одному из свидетелей по этому делу. Дело действительно чисто экономическое, связанное там со спором вокруг одного из предприятий в Петрозаводске. Так вот, следователь по особо важным делам Следственного комитета карельского со своего рабочего клетковского адреса электронной почты прислал адвокату вот этого свидетеля список вопросов, которые он собирался этому свидетелю задать. И там, кроме всех прочих вопросов, были вот те два, которые у меня указаны в посте. Первый вопрос был, смотрите ли вы порнофильмы с участием несовершеннолетних? И следующий вопрос был о том, что, мол, вы знаете, что в это уголовное дело, вот в это экономическое уголовное дело, на стороне обвиняемого или подозреваемого вступил адвокат Виктор Ануфриев. Виктор Ануфриев – это тот же адвокат, который защищает до сих пор в суде Юрия Дмитриева. Так вот, не считаете ли вы, что вступление Виктора Ануфриева, адвоката Юрия Дмитриева, в это дело должно заставить вас, свидетеля, задуматься о том, что здесь вообще как бы все не очень хорошо, и что вступление Ануфриева в это простое, там, незамысловатое экономическое дело может навредить вообще всем, кто в этом деле участвует, в том числе вам как свидетелю. Это просто показатель того, как силовые структуры пытаются давить на людей, которые вообще никакого отношения ни к Дмитриеву, ни к Сандармоху, ни к Ануфриеву, ни вообще ко всей этой истории не относятся. И я просто представляю, насколько сейчас серьезное давление, или вчера, и сегодня, оказывалось на Колтырина. Я могу это представить. То есть если следователи Следственного комитета умудряются вообще совершенно левым людям указывать на то, что участие адвоката Дмитриева в этом деле может им сильно навредить, я могу представить, как они вчера давили на Колтырина с учетом всего бэкграунда его деятельности в Сандармохе и в Медвежьегорске. Вот о чем я хотел сказать. И то, что он мог, как один мой знакомый выразился, и Марсельезу на китайском спеть, когда тебя допрашивают там представители Светкома или еще каких-то структур, запросто. С учетом того, что действительно Колтырин по натуре явно вот в общении видится мне как очень мягкий, осторожный и, может быть, даже где-то боевой человек, я просто не представляю, какие показания он мог дать и против себя, и против кого угодно под давлением. Естественно, мы этого не знаем. Узнаем ли, тоже непонятно. Кто будет адвокатом, что адвокат сможет сделать, тоже непонятно. Но все эти опасения, естественно, они возникают сразу же.
С петрозаводским журналистом Глебом Яровым о возбужденном против директора Медвежьегорского городского музея Сергея Колтырина в уголовном деле беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Соответствующий законопроект он внес в Государственную Думу. Путин предлагает не применять уголовное наказание по 282 статье в случае, если деяние было совершено однократно и не представляет угрозы для безопасности государства. По мнению президента, не во всех случаях применение 282 статьи обосновано. Однако при повторном нарушении закона в течение года будет наступать уголовная ответственность. Во время прямой линии 7 июня Путин заявлял, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить до маразма и абсурда. Это цитата. Министерство внутренних дел России завело уголовное дело о мошенничестве в отношении туроператора Натали Турс. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». В прокуратуре утверждают, что представители турфирмы выводили деньги на счета третьих лиц, в том числе и за границу. От действий Натали Турс пострадало более 5000 человек. 4 июля Натали Турс объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все подтвержденные туры и останавливает продажу новых. Коммерсант со ссылкой на свои источники писал тогда, что долг Натали Турс перед контрагентами составил около миллиона долларов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь к международным новостям. Власти и оппозиция в Македонии разошлись в оценках итогов состоявшегося недавно референдума о новом названии государства. Более 90% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали идею переименования страны в Северную Македонию ради урегулирования спора с Грецией и вступления страны в Европейский Союз и НАТО. Но из-за низкой явки на референдуме внесение необходимых поправок в Конституцию оказалось под вопросом. Тему продолжает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
На консультативном референдуме 30 сентября македонцам было предложено определить судьбу соглашения с Грецией, которое в июне подписали премьер-министры двух стран Зоран Заев и Алексис Ципрас, чтобы поставить точку в 25-летнем межгосударственном споре по поводу названия бывшей Югославской республики. Гражданам Македонии был задан вопрос, поддерживаете ли вы членство в Европейском Союзе и НАТО с принятием договора между Македонией и Грецией. Глава правительства Македонии Зоран Заев поставил это голосование в более широкий исторический контекст, назвав его референдумом о второй независимости. По мнению Заева, македонский народ получил исторический шанс, который выпадает лишь раз. Поддержку македонским властям оказали Европейский Союз и США. Их представители сразу включились в кампанию в поддержку договора, посетив Скопье. Однако, судя по явке избирателей, а это около 36%, многие не захотели воспользоваться историческим шансом. Для того, чтобы референдум можно было считать успешным, по закону требуется набрать более половины голосов. Среди политиков, бойкотировавших референдум, президент страны Георгий Иванов. Во время подготовки к голосованию он сказал, что договор с Грецией унизителен. Ранее Иванов отказался подписывать утвержденный парламентом закон о вступлении договора между Скопией и Афинами в силу. Тезиса о том, что договор с Грецией якобы меняет македонскую идентичность и противоречит македонской конституции, созвучны аргументам российской стороны. Увязку сразу трех вопросов – соглашение с Грецией, членство в Европейском Союзе и членство в НАТО – в Москве называют откровенной манипуляцией и чисто американским пакетным предложением. Дескать, покупайте Биг Мак, извольте купить и стакан пепси-колы. Отдельно или то, или другое не продается. Основная оппозиционная сила Македонии – консервативная партия ВМРО. Хотя формально и поддерживает евроатлантическую интеграцию, фактически бойкотировала воскресное голосование. Эта партия призвала граждан самостоятельно решать, голосовать им или нет, что, по мнению наблюдателей, в итоге обрушило явку. Евросоюз, США и НАТО приветствовали результаты македонского референдума, однако судьба конституционных поправок, связанных с договором между Скопией и Афинами, неясна. Если не удастся принять поправки к Конституции, для чего необходимо набрать 80 голосов, страну вновь ожидают досрочные выборы. А значит, интеграционный процесс останется замороженным на неопределенное время. Лидер оппозиции Христиан Мицкоски заявил о провале референдума и призвал Заева готовиться не к досрочным выборам, а к политической пенсии. Политика Заева и его правительство потерпело фиаско, сказал Мицкоски. По мнению лидера оппозиции, провал референдума – это ответ граждан не только на соглашение с Грецией, которое лишает македонцев идентичности, но и на криминал во власти и ситуацию в экономике, здравоохранении и образовании. Эксперт Атлантического совета Димитр Бечев считает, что правительство Македонии и Евросоюз, несмотря на формальный провал референдума, и далее будут трактовать его итоги как успех. Но теперь все зависит от переговоров в парламенте, где необходимо собрать 2/3 голосов для изменения Конституции, чтобы реализовать договор с Грецией. У оппозиции теперь появился серьезный козырь. В то же время страны Запада будут оказывать на стороны давление, чтобы закрыть этот вопрос. Эксперт полагает, что исход македонского референдума можно было бы назвать маленькой победой Москвы, хотя она и не играла центральной роли в этом вопросе. Наблюдатели обращают внимание, что после конфликта 90-х в бывшей Югославии Москва поддерживала стремление балканских элит в Европу и не оспаривала основную роль НАТО в обеспечении безопасности региона. Вывод российских миротворцев из Боснии и Косово в 2003 году, а также отсутствие острой реакции Москвы на вступление Хорватии и Албании в НАТО, создавали впечатление, что Россию не интересует соперничество в отдаленном нестабильном регионе. Позже, на фоне обострения кризиса в отношениях с Западом из-за Украины, Москва заговорила о расширении НАТО на Балканах как о провокации. Россия давно и по всем доступным ей каналам, включая МИД, прикремлевские средства массовой информации, партию «Единой России», фейковых экспертов, создает образ Македонии как псевдогосударство, которое Запад пытается превратить в протекторат, изменив при этом его национальную идентичность и отдав на растерзание Великой Албании. Албанцы составляют примерно четверть населения Македонии. В официальных заявлениях российских представителей слова о близкой русскому сердцу македонской земле с легкостью дополняются фактическими угрозами. На территории Македонии неизбежно появятся находящиеся вне юрисдикции вашего правительства военные объекты НАТО. Это факт, который мы должны будем учитывать при составлении планов по защите России от возможных агрессивных действий блока. Вхождение в эту организацию будет стоить вашей стране дорого. Это и усиление нагрузки на бюджет, и вовлечение под предлогом евроатлантической солидарности в сомнительные военные авантюры по всему миру, и ограничение суверенитета над собственной территорией, и отказ от национальной идентичности, разъяснял недавно македонский общественности свою позицию российский посол Олег Щербак. Некоторые наблюдатели увязали с Россией хакерские атаки в регионе и всплеск активности в соцсетях, направленный на бойкот референдума. В интернете появились сотни сайтов, которые призывали македонцев бойкотировать голосование, нагнетая страх и распространяя мрачные прогнозы относительно будущего страны. Власти США утверждают, что эти сайты контролируются Москвой. На всей территории Македонии была развернута сеть агентов, которые своими действиями и вербовкой отдельных лиц пытаются помешать македонцам принять участие в референдуме, говорилось в одном из исследований, опубликованных в регионе накануне голосования. О российском факторе на референдуме в Македонии всерьез заговорили после того, как в июле этого года власти в Скопье обвинили бизнесменов из России в финансировании антиправительственных демонстраций против соглашения с Грецией. Кроме того, в июле произошла высылка двух российских дипломатов из Греции. Еще двоим дипломатам запретили въезд. Высланных обвинили в попытке подкупа ряда чиновников и духовных лиц. Вскоре появилась информация о том, что живущий в Греции миллиардер, выходец из России, бывший депутат Госдумы Иван Саввиди, профинансировал организаторов акций протеста в Македонии против соглашения с Грецией. С организацией аналогичных протестов с греческой стороны оказались связаны те самые высланные российские дипломаты. За год до этого в средства массовой информации утекли засекреченные данные македонской разведки, из которых следовало, что македонское общество в последние десятилетия сталкивалось с активной подрывной пропагандистской разведывательной деятельностью, которой якобы руководили из российского посольства в Скопье. Утверждалось, что политика Москвы, направленная на отдаление Македонии от Запада, способствовала развитию в стране долговременного политического и этнического кризиса. Елена Милич, возглавляющая Центр евроатлантических исследований в Белграде, отмечает, что Москва активно занимается политизацией вопросов межэтнических отношений и национальной идентичности и пытается остановить процесс стабилизации евроинтеграции на Балканах через спецоперации, пропаганду и влияние на пророссийские политические партии в регионе.
Одно из основных препятствий на пути евроатлантической интеграции Македонии – непонимание политическими элитами вокруг македонского президента того, как строится государство в 21 веке и как обеспечивается защита их идентичности и безопасности. Трудно сказать, верят ли они сами в страхи и мифы, которые распространяют, или же они это делают, исходя исключительно из своих политических и частных интересов, которые поддерживает Россия. Исследования, которые мы проводим, работая с многочисленными источниками, показывают, что Россия всерьез стремится помешать процессу евроатлантической интеграции. Насколько успешными будут ее действия, во многом зависит не только от возможностей самой Москвы, но и от реакции западного сообщества и от способности балканских обществ сопротивляться подобным действиям. На Балканах должны понять, что у России здесь нет никаких братских и дружественных намерений. Москва заинтересована в том, чтобы не реализовывались договоренности между странами региона, будь то Греция и Македония или Сербия и Косово, чтобы они не могли встать на путь евроатлантической интеграции. Россия часто говорит, что поддержит любые шаги, которые будут в интересах государств региона. Однако проблема в том, что Кремль не признает, что эти интересы определяют сами эти государства и граждане, которые голосуют на выборах.
Со специалистом по Балканам Еленой Милич беседовала наш корреспондент Юлия Петровская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода». На этой неделе, 20 лет назад, мы предлагаем вашему вниманию передачу Игоря Померанцева, который беседует со свидетелем Чернобыльской катастрофы Сергеем Мирным. Первый эфир программы состоялся 25 сентября 1998 года.
Передача о Чернобыльской катастрофе. Свидетельство очевидца. Зовут очевидца. Он сейчас рядом со мной в нашей пражской студии. Сергей Мирный. Он харьковчанин, 59-го года рождения. По образованию инженер-химик. В июле 86-го года Сергей Мирный, лейтенант запаса, был призван в армию и направлен в Чернобыль, где его назначили командиром взвода радиационной разведки. В общей сложности он находился в зоне радиации 5 недель. Сергей, вы попали в Чернобыль в середине июля. Это уже шел второй, даже третий месяц катастрофы. Вы понимали масштабы происходящего? Может быть, вам интуиция подсказывала, а может быть, вы располагали какой-то информацией?
Я понимал, что это событие планетарного масштаба, это я честно признаюсь. Особенно в майские дни, вот тогда было очень четко отделить, так сказать, вот то, что называется мыслящее человечество от немыслящее. Мыслящее человечество каждый вечер смотрело эту идиотскую программу «Время», и выискивая, что же там происходит. То есть было понятно, что это действительно всемирно-историческое событие, скажем так. А с другой стороны, вот чему я сам удивился, когда я попал в Чернобыль, я впервые понял, насколько это большое событие в географическом смысле. Речь шла как-то о 30-километровой зоне. А 30 километров, ну, согласитесь, это как бы, в общем, ну, и немного. И только там, когда я это увидел и ощутил физически, я вдруг понял, позвольте, 30 километров – это вообще говоря радиус, так? Это диаметр уже 60 километров этой зоны. И потом, как оказалось вот в процессе работы, зона же не ограничивалась этим 60 километрами. Зона, где людей выселяли, где было видно, что тут ненормальная жизнь. И поэтому эта зона – это некая страна, понимаете?
Сергей, вы человек с высшим образованием, вы химик, вы отдавали себе, насколько я понимаю, отчет, что Чернобыль опасен для жизни. У вас не мелькнула мысль сказаться больным, уехать, исчезнуть?
Сказать, что не мелькнула, наверное, было бы неправильно. Сказать, что я туда пошел добровольцем, тоже было бы неправильно, то есть абсолютно неправильно. Просто вот моя военная специальность, и спасибо, как оказалось, учили меня, ну, не так уж, чтобы совсем плохо. Была командир взвода радиационно-химической разведки. Вот это вот образование, оно как бы задает, ну, некие стандарты восприятия. Ну, например, по армейским стандартам военного времени предельная суточная доза облучения личного состава – это 50 рентген. В сутки вот можно, больше нельзя. За трое суток можно 90 рентген, больше нельзя. Когда я узнал, что там вот приняли предельно допустимую дозу 25 рентген за все время, ну, в общем, как бы не очень страшно. Хотя, ну, потом стало понятно, насколько ограничены были понимания всех о том, что такое радиация, и как она действует, и что такое Чернобыль.
Вот принято считать, что человек привыкает ко всему. Вы быстро привыкли к радиации, к тому, что вас, хотите вы того или нет, постоянно облучают?
Я, в общем, подписываюсь под заявлением, что человек привыкает ко всему. Вот Чернобыль это еще раз доказал. Другой просто вопрос – это как бы цена этого привыкания, о чем приходится, так сказать, расплачиваться потом психологически. Но поскольку мы имели дело там с сотнями тысяч нормальных уровней радиации, ну, таких вот, которые вот есть сейчас вот в этой комнате. Знаю, что эта фраза звучит глупо, вот, но ее не видно. И к тому моменту, когда я ее начал ее чувствовать, в смысле чувствовать как? Уже знать, где сколько, уже как бы себе представлять эту картину распределения радиации. Я уже к этому привык. Привыкание, с одной стороны, это благословенный процесс, поскольку, ну, грубо говоря, если бы там все начали переживать по этому поводу, то просто посходили бы с ума. Ну, а поначалу как? Люди ездят, ты ездишь. Вот поначалу вообще такое вот интересное чувство, похожее на, как я это взял, комплекс подростка. Причем это я наблюдала на себе и на других. Там очень смешно наблюдать. Когда человек старается себе доказать, что он грамотный, там обычно начинают цитировать всякие, ну, умные книги по радиации, там, доказывают, что они все что-то знают. И одновременно вот человек очень не уверен. Потому что на самом деле это страшно отличается от всех книжных представлений. Трудно себе представить, вот насколько меняется мир, когда нам добавляется еще один опасный, так сказать, параметр.
Сергей, вы говорите, что радиацию не видно, но, может быть, у нее есть запах или даже вкус?
В общем, как оказалось, при наличии большого опыта общения с ней, действительно, вот, было несколько таких вот случаев, о которых можно говорить в терминах запаха или вкуса. Был случай, когда я эту радиацию видел, да, прибор проверял, и страшно, значит, даже собой возгордился, какой я после этого опытный. Дело в том, что перед тем, как идти в Чернобыль, я прочитал немножко, что там было на эту тему. А было там, кстати, в то время, в 86-м году, ну, почти совсем ничего. И там один факт мне запал в память, как-то страшно удивил. Оказалось, что голосеменные растения, то есть хвойные, грубо говоря, дохнут от меньшей дозы радиации чуть ли не в два раза, чем покрытосеменные, лиственные. Вот. Значит, мы ехали как-то по маршруту разведки, мы уже, значит, объехали вокруг АЭС, где действительно были высокие уровни, и удалялись от АЭС на запад. Ну, едем, меряем там уровни порядка, ну, десятков миллирентгенов в час. Совсем немного. Едем. И вдруг дозиметрист мне говорит, один рентген в час. Я говорю, не может быть что-то с прибором. Вот один рентген в час как раз отделял границу условно средних уровней от условно, ну, тоже, наверное, безусловно, высоких уровней. И я вижу, что вокруг более-менее зеленый хвойный лес, а вот именно то пятно, где мы стоим, рыжее. А к тому времени я уже знал, что вот если сосна порыжела, значит, там уровень больше рентгена в час. Дело в том, что вот с начала выпадения этих осадков они уже накопили смертельную, так сказать, дозу, ну и, пардон за такой плохой каламбур, дали дуба. Ну, а насчет вкуса, там большое значение имело общение вот между разведчиками. Мы помогали друг другу, потому что завтра ты будешь ехать по тому же маршруту, и если ты не будешь знать, какие там проблемы и сложности, то ты влипнешь в них же. Хотя это, между прочим, этим нашим особистам, ну и вообще этой власти очень сильно не поощряется. поощрялось. То есть каждый должен был молчать. Радиационная обстановка была смертельно секретна. Не, без шуток, там эти особисты клятые, они с нас не слезали. Мы были простые люди, без всяких допусков, а слишком много знали. И вот мы начали делиться как-то ощущениями от пребывания на одном рентгене в час. Вот у одного парня на рентгене в час начинали зубы болеть. Еще один парень, значит, чувствовал металлический привкус во рту. Металлический привкус во рту – это один из симптомов непорядков с печенью. То есть он уже подсадил свою печень до того, на своей основной работе. И вот тут на одном рентгене в час его печенка начинала не выдерживать еще и этой нагрузки. Ну и я тоже на одном рентгене в час вот чувствовал то, что я тогда считал как самое слабое звено своего организма. Радиация в дозах не настолько больших, чтобы привести к вот этим вот острым лучевым поражениям. Она просто действует как еще один такой вот вредоносный фактор среды. Поражает вот у кого что слабое, на то она и действует. Из записной книжки командира взвода радиационной разведки. 15 июля 1986 года. Маршрут «Рыжий лес Капачи». Доза 0,8 рентгена. 17 июля 1986 года. Вечер. Господа офицеры отдыхают. Полтора часа утрясали, кто завтра едет на разведку, кто на стройку, кто на картошку, кого на дембель. Какие машины на выезд, какие и почему в ремонт. Сколько километров проехала рота, сколько замеров, сколько машин, проб, деревень. Сочинили писулину, и командир роты выдал под конец Миша, командиру второго взвода. Ты и распишись за меня. 17 июля 1986 года, вечером. Рядом трепется, не выключаясь, старшина. Вначале о выпивке. Потом о бабах. Раскрыта книга «Михаил Стельмах. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3. Большая родня. Части 2 и 3. С печатью завкома Чернобыльского судоремонтного завода и надписью «Дорогому Игорю от коллектива Чернобыльской атомной электростанции. 1 июня 1986 года. Ты в жизни многого хотел, но мало жизнь тебе дала. ЧАЭС». 2 недели не могу ее дочитать. Сходил, пописал, вернулся, лег.
Начинался ваш рабочий день, как он протекал, чем завершался?
Подъем 6 часов утра – это самый неприятный, самый болезненный момент, поскольку во сне ты свободен. Причем это у всех. Ротный, он когда просыпался, например, мы одно время спали рядом, так он сразу не вставая, он закуривал. Где-то после второй затяжки он, так сказать, обретал свое, ротное, командира роты, я, и начинал действовать. Вот, подъем, туалет, то есть поход в сортир через весь лагерь. Сортир – очень интересное заведение, такой большой сарай, обитый толью, и с одним входом. Это как-то очень непривычно, потому что обычно туалет – это такое парное заведение мужчины и женщины. Порядка в 6:40 уже завтрак. За завтраком практически не мог есть. Потому что обычно ночь – это всего лишь несколько часов сна. И это не выспавшийся. Потом научился, потому что не пожрешь с утра, а потом целый день вообще непонятно, пообедаешь ли вообще и когда пообедаешь – это загадка. Спасибо, правда, кормили там. Лучше, чем обычно в армии. Офицеров так просто хорошо. Вплоть до того, что был голландский сыр. Там кусочки. Потом где-то около 8 с чем-то садятся на броники, и колонна выезжает в зону, в Чернобыль. Приезжаем в город Чернобыль, идем в штаб, в главный военный штаб зоны. Получаем задание, возвращаемся. Я сажусь в свой броник и как командир экипажа еду на разведку. Едем, имеем там приключения. Ехали и застряли. Прямо напротив пролома 4-го энергоблока. На расстоянии, чтобы не соврать, порядка полкилометра. Страшно приятно. И все. И мы в лесу, и броник застрял. А перед нами вот такое чернеет дыра. Действует на нерв, очень неприятно. Я говорю, дозиметрис, померяй, сколько тут. Он меряет, говорит, что там всего лишь 300 миллирентген в час. Это вообще облегчение. Мы пешочком, я уже вперед идти не рискнул. Мы пошли назад, потому что уже мы знаем хоть сколько там померяно. Вернулись на АЭС, там нашли водителя бронетранспортера. Я говорю, надо помочь. Она говорит, поехали. Мы начали думать, дурак, не понимает, куда он попал. Ни хрена. Он сразу включил бортовой рентгенометр. Бронетранспортер – это такая здоровая восьмиколесная машина для перевозки пехоты. Наша машина «Броник», она поуже, поюрче. То есть она тоже бронированная, тоже там тонн 5, по-моему, в ней есть. Но это ни в какое сравнение с БТРом не идет. Мы сели, поехали. Потом, начали выдергивать на наш «Броник». «Броник» чуть с водителем до сих пор стыдно, вот, ну я же командир, то есть я, в общем-то, отвечаю. А там он застрял на обрыве, и внизу бетонные чушки, ну, строительство, то есть это колоссальная строительная площадка, чтобы вам было понятно, что такое Чернобыль. И вот когда его бронетранспортер дернул, он начал падать туда. Броник с живым человеком падает, и не куда-нибудь, а на бетон. Вот в этот момент водитель бронетранспортера, он просто газанул, и изо всех сил. Ну, а машина, слава богу, ну, мощная. И он просто его выдернул. То есть он буквально пролетел через эту яму. Ну и все, выдернул, то есть все обошлось.
Со свидетелем чернобыльской катастрофы Сергеем Мирным беседовал Игорь Померанцев. Эта беседа была записана 20 лет назад и впервые вышла в эфир 25 сентября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 3 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.